Румяная миссис Лэмли стояла за прилавком и складывала газеты. Она смотрела на грошовые часики, картонки с прикрепленными к ним инструментами, игрушечные кораблики, коробочки с дешевыми канцелярскими товарами и, видимо, думала о чем-то приятном, потому что улыбалась. Тут ворвалась Роза. Миссис Лэмли вопросительно подняла голову. «Здравствуй, Рози!» — воскликнула она. «Чего желаешь, моя дорогая?» Руку она так и оставила лежать на кипе газет. Роза стояла, тяжело дыша. Она забыла, зачем пришла. «Мне коробку с уточками с витрины!» — наконец вспомнила Роза. Миссис Лэмли в развалку отправилась за уточками. «Не поздновато ли для девочки гулять одной?» — спросила она, посмотрев на Розу так, будто знала, что та улизнула из дому в тапочках, ослушавшись сестры. «Всего хорошего, моя дорогая, и беги домой», — сказала миссис Лэмли, вручая Розе коробку. На пороге девочка заколебалась. Она стояла и смотрела на игрушки под висячей масляной лампой. Потом нехотя вышла. «Я отдала депешу лично генералу», — сказала она себе, очутившись опять на тротуаре. «А это трофей», — добавила, сжав коробку под мышкой. «Я возвращаюсь победительницей с головой предводителя мятежников», — воображала она, окидывая взглядом Мерлоус-авеню, которая простиралась перед ней. «Я должна пришпорить коня и поскакать галопом». Но вдохновение покинуло ее. Мерлоус-авеню осталась Мерлоус-авеню. Роза посмотрела вдаль. Впереди лежала просто длинная пустая улица. Тени деревьев дрожали над мостовой. Фонари стояли далеко один от другого, а между ними залегли куски тьмы. Роза пошла быстрым шагом. Вдруг, проходя мимо фонаря, она опять увидела того мужчину. Он прислонился спиной к фонарному столбу. Газовый свет мерцал на его лице. Когда Роза поравнялась с ним, он несколько раз втянул губы и выпятил обратно. И мяукнул. Но руки к ней не протянул. Руками он расстегивал свои пуговицы. Роза побежала, что было сил. Ей казалось, что он преследует ее. Она слышала, как его ноги мягко топали по тротуару. Она бежала, а все вокруг тряслось. Розовые черные точки прыгали перед ее глазами, когда она подлетела к порогу, вставила ключ в замок и открыла дверь в переднюю. Ей было все равно, шумит она или нет. Она надеялась, что кто-то выйдет и заговорит с ней. Но никто ее не услышал. Передняя была пуста. Собака спала на коврике. В гостиной все так же гудели голоса. «А когда загорится, — говорила Эленор, — станет слишком жарко». Кросби сгребла уголь в большую черную гору. Над ней угрюмо вился желтый дымок. Пока уголь только тлел, но когда он загорится, станет слишком жарко. Она видит, как няня ворует сахар, по ее словам. Она видит ее тень на стене, говорила Милли. Речь шла об их матери. Да еще и Эдвард, добавила Милли, забывает писать. «Кстати, — сказала Эленор, — надо не забыть написать Эдварду, но для этого будет время после ужина». Она не хотела писать, не хотела разговаривать. Всегда по возвращении из Гроув Эленор казалось, будто многое разное происходит одновременно. В ее сознании все повторялись и повторялись слова — слова и образы. Она думала о старой миссис Леви, сидящей на кровати с копной седых волос, похожей на парик и лицом растрескавшимся, как старый глазурованный горшок. «Тех, кто был добр ко мне, их я помню, которые ездили в своих каретах, когда я была бедной вдовицей, и стирала, и катала». Тут она протягивала руку, скрюченную и белесую, как древесный корень. «Тех, кто был ко мне добр, их я помню», — повторила Элинор, глядя на огонь. Потом вошла дочь миссис Леви, работавшая у портнихи. Она носила жемчуга размером с куриное яйцо. Она начала красить лицо. Она была очень миловидна. Слегка пошевелилась Милли. «Я тут подумала, — вдруг сказала Элинор, — что бедные радуются жизни больше, чем мы». «Леви? — рассеянно спросила Милли. Но затем ее лицо озарилось. «Расскажи мне о Леви», — попросила она. «Отношения Элинор с бедными, с Леви, грабами, правичини, цвинглерами и копсами всегда живо интересовали ее. Но Элинор не любила говорить о бедных, как о персонажах из книги. Она восхищалась миссис Леви, умиравшей от рака». «У них все как обычно», — сухо сказала Элинор. Милли посмотрела на нее. «Элинор хандрит», — подумала она. Это была семейная шутка. «Осторожно, Элинор хандрит. У нее сегодня Гроув». Элинор стыдилась этого, но она действительно почему-то бывала раздражительна, возвращаясь из Гроув. В ее голове одновременно теснилось столько всего. «Кеннинг Плейс», «Эберкорн Террас», «Эта комната», «Та комната», «Старая еврейка, сидящая в постели в своей душной каморке», «Потом возвращение домой», «Здесь болеет мама», «Папа брюзжит», «Делия и Милли пикируются из-за приглашения». Но она взяла себя в руки. Надо постараться и рассказать сестре что-нибудь интересное. «Вдруг оказалось, что у миссис Леви есть чем заплатить за квартиру», — сказала Элинор. «Лили ей помогает. Лили работает у портнихи в Шордиче. Она приходила вся в жемчугах и вообще. Они любят украшения, евреи», — добавила она. «Евреи?» — переспросила Милли. Она как будто попробовала евреев на вкус, а потом выплюнула. «Да, они любят блеск». «Она на редкость хороша собой», — сказала Элинор, вспоминая румяные щеки и белые жемчужины. Милли улыбнулась. Элинор всегда заступалась за бедных. Она считала Элинор самым лучшим, самым мудрым, самым замечательным человеком из всех, кого она знала. «Ты, наверное, любишь бывать там больше всего на свете», — сказала Милли. «Наверное, ты хотела бы и жить там, будь твоя воля», — добавила она, тихонько вздохнув. Элинор заерзала в кресле. У нее, конечно, были свои мечты и свои планы, но она не хотела обсуждать их. «Наверное, ты поселишься там, когда выйдешь замуж», — сказала Милли. В ее голосе слышались и досада, и жалоба. Званный ужин у Бёрков», — подумала Элинор. Ей не нравилось, что Милли всегда сводит разговор к замужеству. «А что они знают о браке?» — спросила она себя. «Они слишком много сидят дома», — подумала она, — «и не видят никого, кроме знакомых. Томятся взаперти день за днем». Поэтому она и сказала: «Бедные радуются жизни больше, чем мы». Это пришло ей в голову, когда она вернулась в эту гостиную, к этой мебели и цветам, и сиделкам. И опять она себя одернула. «Надо подождать». Вот когда я останусь одна и буду чистить зубы на ночь. В присутствии других нельзя позволять себе думать о двух вещах сразу. Она взяла кочергу и ударила по углям. «Смотри, как красиво!» — воскликнула Эленор. На углях плясало пламя, легкий бесполезный огонек. Такой огонек появлялся, когда в детстве они бросали в камин соль. Она ударила еще раз, и в дымоход полетел сноп золотых искр. «Помнишь?» — спросила она, — «как мы играли в пожарных, и мы с Моррисом подожгли дымоход». «А Пипи привела папу», — сказала Милли и замолчала. Из передней послышались какие-то звуки. Стукнула трость. Кто-то повесил пальто. Глаза Эленор засветились. Это Моррис. Да, она узнавала его по характерным звукам. Вот сейчас он входит. Она обернулась с улыбкой, как раз когда дверь открылась. Милли вскочила. Моррис попытался остановить ее. «Не уходи», — начал он. «Нет», — крикнула Милли, — «пойду. Пойду приму ванну», — добавила она торопливо. И ушла. Моррис уселся в кресло, которое она освободила. Он был рад, что остался с Эленор наедине. Некоторое время оба молчали. Они смотрели на желтый дымок и на маленькое, легкое, никчемное пламя, пляшущее на черной горе угля. Затем он задал обычный вопрос: «Как мама?» Эленор рассказала, что все без перемен, кроме того, что она стала больше спать. Моррис наморщил лоб. «Он теряет юношескую свежесть», — подумала Эленор. «Это самое худшее в адвокатуре, все говорят. Приходится долго ждать. Он делает черную работу для Сандерса Карри. Это очень скучно. Надо целыми днями торчать в суде и ждать». «Как старик Карри?» — спросила она. У старика Карри был трудный характер. «Желчь дает себя знать», — мрачно ответил Моррис. «А что ты делал весь день?» «Ничего особенного». «По-прежнему Эванс против Картера?» «Да», — кратко ответил он. «И кто выиграет?» «Картер, конечно». «Почему, конечно?» — хотела она спросить, но на днях она сказала какую-то глупость, показавшую, что она не слушала его. Она все путала. Например, какая разница между общим правом и каким-то другим правом? Она ничего не спросила. Они сидели молча и наблюдали за игрой пламени на углях. Пламя было зеленоватое, легкое, никчемное. «Не думаешь ли ты, что я поступил как полный дурак?» — вдруг спросил Моррис. «Мама болеет. К тому же надо платить за Эдварда и Мартина. Папе, наверное, тяжеловато». Он опять наморщил лоб, и Эленор опять подумала, что он теряет юношескую свежесть. «Нет, конечно», — сказала она с убеждением. «Вне всяких сомнений было бы нелепо, если бы он пошел в бизнес. Ведь его сердце принадлежало юриспруденции». «Когда-нибудь ты станешь лордом-канцлером», — сказала она. «Я в этом уверена». Он покачал головой и улыбнулся. «Точно», — сказала она, посмотрев на него так, как смотрела, когда он возвращался из школы, и все похвалы доставались Эдварду, а Моррис сидел молча. Она прекрасно это помнила и глотал еду, и никто не обращал на него внимания. Но даже сейчас, глядя на него, она вдруг засомневалась. Она сказала, что он станет лордом-канцлером. А может быть, надо было сказать лордом-главным судьей? Она никак не могла запомнить, кто есть кто, поэтому он и не хочет обсуждать с ней дело Эванс против Картера. Она тоже никогда не рассказывала ему про Леви, разве в виде шутки. Вот что самое обидное. когда взрослеешь», — подумала она. «Они не могут всем делиться друг с другом, как раньше. У них никогда не бывает времени побеседовать, как раньше, обо всем на свете, и говорят они всегда только о фактах и мелочах». Она поворошила огонь. Вдруг комнату наполнил резкий звук. Это Кросби ударила в гонг, висящий в передней, словно дикарь, изливающий мстительный гнев на медном идоле. Волны тревожного гула сотрясали воздух. «Господи, пора переодеваться», — сказал Моррис. Он встал и потянулся, поднял руки и подержал их над головой. «Так он будет выглядеть, когда станет отцом семейства», — подумала Элинор. Он опустил руки и вышел. Элинор еще немного посидела, размышляя, а потом встала. «Что я должна не забыть?» — спросила она у себя. «А, написать Эдварду», — тихо сказала она, подходя к письменному столу матери. «Теперь это будет мой стол», — подумала она, глядя на серебряный подсвечник, миниатюрный портрет деда, бухгалтерские книги. На одной из них была вытеснута золоченая корова и на пятнистого тюленя с щетиной на спинке — подарок Мартина маме к ее последнему дню рождения. Кросби держала открытой дверь столовой и ждала, пока они спустятся. «Чистка серебра не прошла даром», — подумала она. На столе сверкали ножи и вилки. Вся комната с резными стульями, картинами, двумя кинжалами над камином и красивым буфетом — все эти массивные предметы, которые Кросби ежедневно вытирала и полировала, лучше всего смотрелись вечером. Днем они пахли едой и скрывались под саржей, а вечером были ярко освещены и казались полупрозрачными. «И семья очень пригожая», — думала она, когда они приходили в столовую. «Девушки в красивых платьях из узорчатого сине-белого муслина и мужчины, такие элегантные, в вечерних пиджаках». Кросби выдвинула кресло полковника. По вечерам он всегда бывал в ударе, ужинал с аппетитом, и его дурное настроение куда-то девалось. Он был в жизнерадостном расположении духа. Заметив это, дети тоже воспряли. «Ты сегодня в прелестном платье», — сказал он Дейли, садясь. «Оно старое», — откликнулась она, приглаживая синий муслин. Бывая в хорошем настроении, он излучал великодушие, непринужденность, обаяние, и это ей особенно в нем нравилось. Люди всегда говорили, что она похожа на него. Иногда это ее радовало. Например, в этот вечер. В вечернем пиджаке он смотрелся таким чистым, розовым, добродушным. В такие минуты они опять становились детьми, повторяли семейные шутки и смеялись над ними без особенной причины. «Элинор хандрит», — сказал отец, подмигивая остальным. «У нее сегодня Гроув». Все засмеялись. Элинор подумала, что он рассказывает о ровере, собаке, тогда как речь шла о женщине, миссис Эджертон. Кросби, разливавшая суп, сморщилась, потому что ей тоже хотелось расхохотаться. Иногда полковник так смешил Кросби, что ей приходилось отворачиваться и делать вид, будто она чем-то занята у буфета. «А, миссис Эджертон», — сказала Элинор, принимаясь за суп. «Да, миссис Эджертон», — отозвался отец и стал дальше рассказывать историю о миссис Эджертон, про чьи золотые волосы злые языки говорили, что они не совсем ее собственные. Делия любила слушать рассказы отца об Индии. Они были остроумны и одновременно романтичны. Представлялся офицерский ужин очень жарким вечером. Все сидят в обеденных кителях за столом, посреди стола стоит огромная серебряная чаша. «Он всегда был таким, когда мы были маленькими», — думала она. Она вспомнила, что он прыгал через костер на ее дни рождения. Она наблюдала за тем, как он ловко раскладывает котлеты по тарелкам левой рукой. Она восхищалась его уверенностью, здравомыслием. Раздавая котлеты, он продолжал. «Прелестная миссис Эджертон напомнила мне... Я рассказывал вам о старике Парксе по кличке Барсук и...» «Мисс», — тихо сказала Кросби, открыв дверь у Эленор за спиной. Она прошептала несколько слов на ухо девушке. «Иду», — сказала Эленор, поднимаясь. «Что такое? Что такое?» — спросил полковник, остановившись посреди фразы. Эленор вышла. «Что-то от сиделки», — сказала Милли. Полковник, только что положивший себе котлету, задержал нож и вилку на весу. Все последовали его примеру. Есть никому уже не хотелось. «Так, давайте ужинать», — сказал полковник, приступая к котлете. Его веселость пропала. Моррис нерешительно положил себе картофеля. Вновь появилась Кросби. Она остановилась в дверях, пронзительно глядя своими бледно-голубыми глазами. «Что там, Кросби?» — спросил полковник. «Кажется, госпоже стало хуже, сэр», — сказала она необычно подрагивающим голосом. Все встали. «Подождите, я схожу узнаю», — сказал Моррис. Все пошли за ним в переднюю. Полковник по-прежнему держал в руках салфетку. Моррис взбежал наверх и почти сразу вернулся. «У мамы был обморок», — сообщил он полковнику. «Я поеду за Прентисом». Схватив шляпу и пальто, он бегом спустился по парадной лестнице. Растерянно стоя в передней, все услышали, как он свистом подозвал экипаж. «Доедайте ужин, девочки», — повелительно сказал отец. Но сам стал ходить взад-вперед по гостиной, держа в руке салфетку. «Наконец-то!» — сказала себе Делия. «Наконец-то!» Ее наполнило ощущение необычайного облегчения и радости. Отец ходил из одной гостиной в другую, она следовала за ним, но старалась не встречаться с ним. Они были слишком похожи. Каждый знал, что чувствует другой. Она стояла у окна, глядя вдоль улицы. Там шел ливень. Мостовая была мокрая, крыши блестели. Темные тучи ползли по небу. Ветви качались вверх-вниз в свете фонарей. Что-то внутри Делии тоже вздымалось и опускалось. Что-то неизвестное приближалось к ней. Затем всхлипывание за спиной заставило ее обернуться. Это была Милли. Она стояла у камина под портретом девушки в белом платье с корзиной цветов, и слезы медленно текли по ее щекам. Делия сделала шаг к ней. Надо было подойти к сестре и обнять ее, но она не могла этого сделать. По щекам Милли текли настоящие слезы, а глаза Делии оставались сухими. Она опять отвернулась к окну. Улица была пуста, только ветки качались вверх-вниз в свете фонарей. Полковник ходил из стороны в сторону. «Проклятие!» — сказал он, наткнувшись на стол. Из верхней комнаты доносились шаги и неясные голоса. Делия отвернулась к окну. Подрагивая, подъехала одноколка. Едва она остановилась, из нее выпрыгнул Моррис. За ним последовал доктор Прентис. Он сразу прошел наверх, а Моррис остался ждать в гостиной. «Может, закончите ужин?» — сердито спросил полковник, остановившись перед своими детьми. «Когда он уйдет?» — раздраженно ответил Моррис. Полковник опять стал ходить. Потом он замер перед камином, сцепив руки за спиной. Он выглядел напряженным, как будто готовил себя к чрезвычайным обстоятельствам. «Мы оба притворяемся», — подумала Делия, украдкой глядя на него, «но у него получается лучше, чем у меня». Она опять посмотрела в окно. Дождь. В лучах фонарей водяные струи сверкали длинными серебристыми нитями. «Дождь», — тихо сказала Делия, но ей никто не ответил. Наконец на лестнице послышались шаги, и вошел доктор Прентис. Он осторожно затворил за собой дверь, но молчание не нарушил. «Ну что?» — спросил полковник, поворачиваясь к нему. Последовала долгая пауза. «Как вы ее находите?» — опять спросил полковник. Доктор Прентис слегка пожал плечами. «Ей лучше», — сказал он и добавил, — «на данный момент». Делии показалось, что эти слова ударили ее по голове. Она опустилась на подлокотник кресла. «Значит, ты не умрешь», — сказала она про себя, глядя на девушку, которая балансировала на стволе дерева. Так, как будто смотрела на свою дочь со злой ухмылкой. «Ты не умрешь. Никогда. Никогда!» — безмолвно кричала Делия, сжимая кулаки под портретом своей матери. «Ну что? Продолжим ужин», — сказал полковник, беря салфетку, которую он бросил на стол в гостиной. «Жаль, ужин испорчен», — думала Кросби, опять неся с кухни котлеты. Мясо подсохло, а картофель покрылся коричневой корочкой. К тому же у одной из ламп начал подгорать абажур, — заметила она, ставя блюдо перед полковником. После этого она вышла и закрыла за собой дверь, а ее хозяева принялись за еду.